Кто, давайте начнем с простого вопроса, кто делал приложение для Windows 8, уже имеет опыт? Так, 2-3 человека. А кто работал с Blend при этом? А для Windows 8 приложений тоже? Окей. Значит, я, наверное, тогда вначале расскажу чуть-чуть про сам Blend. Значит, история, ну, у нас есть два инструмента. Значит, представьте себе задачу разработки приложения для Windows 8. У нас есть два инструмента, которые, в общем-то, поставляются в комплекте сегодня. Раньше это были два отдельных продукта. Это Visual Studio, в котором можно писать код, и это, соответственно, Blend. В чем разница? Разница в том, что Visual Studio действительно заточена под то, чтобы писать код, под то, чтобы отлаживать код, и в ней, на самом деле, она имеет некоторые компоненты, которые были взяты у Blend команды для того, чтобы делать визуальный дизайн. То есть немножко визуального дизайна можно делать в Visual Studio. Соответственно, для Blend ситуация ровным счетом наоборот, ну или почти наоборот. Expression Blend — это специальная тула, рассчитана на тех, кто занимается визуальным дизайном, и, соответственно, для тех, кто может там привести интерфейс в порядок, настроить визуальные там стили все и сделать, в общем, приложение прекрасным и красивым. И в нем можно немножко править код. То есть ситуация вот такая дополняющая. Соответственно, Expression Blend, он есть, например, если вы ставите Visual Studio, я не помню, какой там редакция, но, в общем, для разработки Windows 8 приложений, например, на HTML, то, соответственно, вы получите в базовом там варианте Expression Blend for HTML, например. Но в целом, на самом деле, есть продукт Expression Blend, который ставится целиком с какой-то редакцией Visual Studio, сходу не скажу с какой, и он покрывает там спектр наших платформ для того, чтобы сделать в них визуальный дизайн. Соответственно, это WPF, Silverlight, Windows Phone и Windows 8. Вот все, которые я перечислил, собственно, до этого, они все базируются на XAML разметке, поэтому плюс-минус там одинаковые вещи с учетом некоторых особенностей конкретных платформ. Для Windows 8 мы тоже сделали поддержку для XAML, но сделали новую вещь. Мы позволили, ну, сделали фактически новую версию Blend на том же интерфейсном движке, но фактически он там продукт, который был сделан с нуля, для того, чтобы писать, отлаживать, ну, дизайнить приложение, именно сделанное на HTML. То есть это некоторая такая новая вещь, и она наверняка будет дальше развиваться. Соответственно, несколько вводных вещей, которые важно понимать. Expression Blend, он, с одной стороны, рассчитан на визуальный режим отладки, и он не будет вас заставлять лазить глубоко в код, то есть это больше интерактивный режим. Но при этом он предполагает, что вы понимаете, как устроен HTML, как устроен CSS, местами, как устроен JavaScript, понимаете, как наследуются стили в CSS, соответственно, и знаете, ну, я не знаю, там, и элементы в HTML, знаете, какие у них есть атрибуты, знаете различные модули CSS, которые вы применяете, и самое главное, вы знаете, как устроен ваш проект. Почему? Потому что это местами бывает важно, и, например, если вы делаете с помощью WinRT, вставляете туда WinRT-шные какие-то контрол-компоненты, важно, чтобы вы предполагали, ну, я это чуть больше покажу, но важно, чтобы вы знали, как он внутри устроен, как он компонуется, иначе вы увидите страшно-страшно много кода, который будет непонятен. Я начну, на самом деле, с самого простого, который может быть пример, с тем, чтобы заодно ввести в курс дела того, как этот самый Blend устроен. Соответственно, он такой вот. По-моему, у него есть несколько тем. Я обычно пользуюсь темненькой, которая как-то более, наверное, традиционно сегодня для дизайнеров. Соответственно, здесь вы можете выбрать разные типы проектов. У меня установлен Blend for Visual Studio полный в данном случае, но меня интересует вот эта штука HTML. Соответственно, здесь есть различные шаблоны. Они, в общем-то, аналогичны тем шаблонам, которые вам доступны в Visual Studio по умолчанию. Я создам просто Blend Application, в котором мне больше, собственно говоря, ничего не нужно. Соответственно, вот я создал самое пустое приложение. Оно аналогично тому, как бы вы могли создать приложение внутри Visual Studio, самое простое для Windows 8. На что здесь надо обратить внимание? Здесь сразу, понятное дело, генерируется проект со всеми там соответствующими вещами, подключается WinJS. Это, соответственно, библиотека и контролов, и JavaScript-кода, и стилей дефолтных для приложений. Ну и, соответственно, по папочкам разбиты некоторые сущности. Ну, в данном случае у меня есть дефолт-страничка, дефолт-JavaScript и есть некий дефолтный CSS, с которым я могу работать. По большому счету, давайте я покажу. Я прямо здесь могу чего-нибудь править. и, соответственно, получил некоторую там первую дозу счастья, да. А это, в общем-то, приложение, которое уже работает, и по большому счету это визуально тот же самый HTML, который, может быть, вы привыкли видеть в браузере. Но покажется, что здесь мелко, давайте я что-нибудь увеличу, и будет немножко получше. Соответственно, внизу я могу переключать там режим отображения, могу переключиться полностью на код. В данном случае я вижу подключенные стили и вижу саму код-страницы, могу здесь... Единственное, я, по-моему, здесь нельзя масштабировать, в отличие от Visual Studio в редакторе. Я напишу, что это заголовок, стало немножко крупнее, и, соответственно, я могу править что-нибудь со стилями. Значит, со стилями здесь тоже есть несколько важных нюансов. Значит, у меня есть LiveDOM. Соответственно, я вижу текущую модель этого документа, ну, DOM-модель и те элементы, которые в нем есть. Сейчас она совпадает фактически с тем, что у меня написано в документе, но понятно, что если часть кода сгенерирована, то я увижу здесь сгенерированный код. У меня есть отдельная вкладка со стилями, которые у меня применяются. Я вижу стили, которые применены. И, соответственно, для HTML выбранного элемента H2 я вижу атрибуты, которые могу править тут же, либо могу править в коде. Ну, там, соответственно, добавлять классы ID-шники. И вижу CSS-свойства. Вот в CSS здесь справа, соответственно, здесь важно, что они указаны, соответственно, есть... Вычисленные значения — это виртуальные, и, соответственно, понятно, есть некая иерархия классов, да, которые идут из разных элементов. В данном случае они наследуются в таком порядке, как они были описаны. У меня есть UIDark CSS, это мой шаблон дефолтный для Windows 8. И, соответственно, вверх с него я получаю какие-то дополнительные элементы. Соответственно, понятное дело, самый высокий приоритет у того, что написано в онлайн. Давайте я чего-нибудь попробую написать сейчас. Сейчас я подумаю, где это написать. Так, ну давайте я открою дефолт, собственно говоря, CSS, и попробую где-нибудь в конце чего-нибудь приписать. Ну, например... Вот. Соответственно, этот я добавил. Обратите внимание, он появился вот здесь вот. Он появился справа, соответственно, он перед тем, что можно было написать инлайн. И, соответственно, на самом деле я могу выбрать элемент. Когда я выбрал его по стилю, по классу, ну, или по элементу, по классу, в общем, по CSS-правилу, соответственно, мне на самом деле подсвечиваются, я потом еще позже покажу, все элементы вот зеленой обводкой, которые соответствуют этому классу. То есть я сразу вижу, на какие элементы влияет это правило. То есть фактически это селектор, да, CSS. Соответственно, давайте я вернусь сюда в H2. И здесь у меня справа приведены, в общем-то, практически все доступные CSS-свойства для различных модулей, которыми я могу управлять элементом. Я на самом деле могу в визуальном виде добавлять, править любые параметры, которые меня интересуют. Например, для текста могу там вот отсюда визуально поменять цвет. Могу поменять размер шрифта, ну и так далее. То же самое касается каких-нибудь других известных возможностей. Например, если вы хотите добавить трансформ, понятное дело, вы можете написать это в коде, вы можете написать прямо здесь. Например, сказать, что я хочу повернуть на там, минус 20 градусов. Вот, я повернул этот элемент на минус 20 градусов. Хотите добавить что-то еще, соответственно, добавляйте здесь. Это, в общем-то, в некотором таком визуальном режиме, то есть я добавляю, удаляю, у меня формируются правила в соответствии с CSS. Давайте я еще какой-нибудь пример просто покажу. Например, я скажу, что H2 какой-нибудь, давайте добавим класс, все-таки красный, да? Надо красным что-нибудь сделать. Скажем, что класс должен быть красным, текст. И, допустим, я хочу сказать, что для этого элемента у меня должен быть transition для цвета, который длится 5 секунд. Ну, на самом деле, у меня есть некоторая виртуальная подсказка. Я могу вот левую границу двигать, у меня появляется задержка, ну, соответственно, с учетом правой появляется длительность вот того изменения, которое происходит. В принципе, это же можно попробовать протестировать. Правда, в данном случае, чтобы протестировать, мне придется добавить код. Другой пример. Сейчас давайте я простую вещь покажу. Например, я сейчас просто добавлю вот сюда код. Нет, не сюда, сюда. Я добавил кнопку. И, соответственно, здесь вот есть некоторая галерея компонент, которые мне доступны. И давайте мы повесим на нее какое-нибудь событие. Клик равно, не знаю, там, update. Я, правда, прямо тут же сейчас напишу небольшой код. Это, наверное, не очень хорошо, но в данном случае нас это не сильно волнует. Здесь никаких откровений сейчас не будет, я просто это сама. Не. Давайте сделаем вот так. И, соответственно, H2, наверное, должно быть вот так вот. Ну, я не знаю, я надеюсь, это заработает. Соответственно, мы можем все это запустить или не можем. Не, не запустилось. Слушайте. Ай, ай, ай. Давайте еще раз попробую. А, да, я же глупость сделал. Извиняюсь, я тут щелкаю. Наверное, это должно быть примерно вот так. Но на самом деле, кстати, даже без запуска я могу вот здесь пробовать это тестировать. Я про этот интерактивный режим чуть позже скажу. Но, в общем, давайте я сейчас запущу это приложение. Вот. Соответственно, вот это приложение, вот моя кнопочка, и с задержкой мой текст стал красненьким. Это, в общем, все к чему? К тому, что это некий такой визуальный редактор, в котором я имею доступ к DOM-модели, к HTML-элементам, которые по-живому правятся, создаются, и, соответственно, я имею в виду доступ к различным свойствам, которые я могу в таком интерактивном режиме работать. Самое главное, обратить внимание, что он действительно для того, чтобы там в каких-то тонкостях разбираться, нужно знать и CSS, и атрибуты, и все прочие вещи. То есть, если вы ничего этого не знаете и пришли и думаете, что вот сейчас будет наступить счастье, я как в Paint все чего-нибудь нарисую, такого счастья не будет. То есть, нужно иметь в данном случае некоторое представление о разметке. В принципе, если бы вы делали на XAML C-Sharp, то там была бы та же самая история, нужно иметь хотя бы какое-то минимальное представление о том, как построен XAML. Так, возвращаемся. Значит, несколько вещей, которые нужно знать про сами приложения, которые вам предстоит делать. У нас есть принципы дизайна, я про дизайн не буду рассказывать, но вот есть некоторые принципы, которым все приложения следуют. Я хочу обратить внимание на несколько вещей. Значит, во-первых, у них есть некий такой вот уникальный дизайн. Раньше он назывался Metro, сейчас, не знаю, наверное, называется язык дизайна Windows или Windows Design Language, что-нибудь такое. В каких-то аспектах может быть Microsoft Design Language. Есть гайды, как эти приложения должны выглядеть. И одна из таких особенностей, например, в том, что у них часто вы в приложениях увидите горизонтальную прокрутку. Это то, что сильно эти приложения отличают от веб-приложений, в которых горизонтальная прокрутка, как правило, не используют. Это иногда требует некоторого переосмысления, как устроен ваш код, если вы не используете системные компоненты и, соответственно, при этом хотите следовать гайдам. Вторая важная вещь – это то, что эти приложения, при том, что это они могут написаны чисто на HTML, JavaScript, стандартном вебовском, и они будут работать с некоторыми нюансами, которые, как правило, связаны с безопасностью, все-таки обычные приложения для Windows 8 не имеют хотя бы минимальную интеграцию с операционной системой. И об этом тоже нужно помнить, это тоже нужно дизайнить, начиная с плиток и тайлов и заканчивая, не знаю, там, интеграция с шарингом, все чем, настройками и любыми такими вещами, это тоже нужно дизайнить, на это тоже нужно смотреть, как это делается. И еще один важный момент, он заключается в том, что вы, если увидите все приложения, ну, и будете писать когда приложение, вы столкнетесь с тем, что все эти приложения, как правило, одностраничные. Что это означает? Что есть, ну, условно, в данном случае, есть некий дефолт HTML, который всегда работает. Вот. Все остальные приложения при этом может быть разбиты на компоненты, отдельные компоненты описаны в отдельных HTML-страничках, но всегда есть контейнер, в котором все остальное крутится. Это в чем-то похоже на iframe, но здесь не iframe, здесь просто берется код компонента, который вы хотите подгрузить, там, не знаю, я покажу, может быть, какой-нибудь другой пример, и подгружается в главный контейнер, и вставляется код страницы, обновляется DOM-модель, но это одна страница. Если я зайду в Spotlight, например, у меня не откроется отдельная страница сайта. Ну, и по аналогии с сайтом, у меня не откроется отдельная страница сайта. Я перейду на некоторое состояние приложения, которое подгрузит там Spotlight какой-нибудь HTML, он вставит в дефолт HTML эту страницу. В общем, контекст у меня сохраняется. Наверное, не надо объяснять, почему это сделано, потому... Ну, я один пример скажу, почему это важно. Потому что если у меня есть какие-то глобальные настройки, которые важны к всему приложению, контекст пользователя и все остальное, оно должно каким-то образом учитываться, сохраняться. Если вы писали на Xaml, там тоже есть такой контейнер app Xaml, если не ошибаюсь, ну вот здесь вот дефолтная страничка. Соответственно, здесь все любые практики одностраничных приложений, которые вы бы использовали в вебе, здесь их нужно применять и не разбивать на отдельные страницы, как переходы. Переходы можно делать, но лучше не разбивать. В общем, от этого есть некоторые нюансы. Значит, и пару слов про устройство, и я покажу, на что это тоже влияет. Значит, устройства разные, на которых работают приложения. У них разный форм-фактор, соответственно, есть разные способы ввода. У них разный размер экрана, что тоже нужно учитывать, разный DPI. У приложения может быть разная ориентация, оно может работать в разных режимах. Если вы видели кино, Саша Александр Ложкин показывал там пример браузера, когда он его закреплял сбоку в SnapView. Вот это, в общем-то, та же самая штука, когда вы приложение, любое приложение, как только экран больше, чем 1366 на 768 пикселей или столько, то есть это минимальное разрешение, есть SnapView, в которое любое приложение можно перевести. Это некоторое специальное состояние приложения, я сейчас чуть позже покажу на шаблоне это. Ну и, соответственно, про DPI тоже нужно помнить, как масштабируется ваше приложение. Давайте посмотрим пример посложнее. Ай. Момент. Пример посложнее. Я хотел еще несколько вещей показать. Да, давайте я сначала закрою этот проект и создам более сложный шаблон. На шаблонах, наверное, проще. А потом я покажу готовый проект. Давайте возьму Grid Application для примера. Вот немножко более сложное приложение. Значит, чем оно более сложное? Тем, что... Давайте я сначала его запущу. Обратите внимание, да, там из инструмента вот этого разработки тоже можно компилировать приложение, запускать, и можно запускать в том числе симуляторы. Соответственно, вот мой GridView, у него есть несколько групп, я могу зайти в группу и могу зайти в конкретный элемент. То есть у меня есть три уровня навигации. Вот. Что такое SnapView, я говорил? Значит, любое приложение, его можно перевести вот в такой режим. Соответственно, в этом режиме приложение оказывается запихнутым или впихнутым в очень узкую полоску. Она имеет фиксированную ширину всегда, это 320 пикселей, но высота в зависимости от экрана. И, соответственно, в идеале приложение должно понимать, что оно оказалось впихнутым вот в эту узкую полоску и как-то на это отреагировать. И, соответственно, оставаться, опять-таки, работоспособным, с учетом смены контекста, в котором она оказалась. В общем, это вот такой шаблон. А меня здесь сейчас не интересует сильно визуальная составляющая, хотя понятно, что ее тоже можно править. По большому счету, на что здесь важно обратить внимание, вот именно для бленда. Значит, если предыдущая страничка это была просто страничка, хотя вы видели, что я там какой-то код выполнял. Здесь все несколько сложнее. Почему? Потому что если я вот возьму шаблон, значит, как у меня устроен проект? У меня есть три страницы. В дефолт HTML, если я его открою, давайте я в код переключусь. В дефолт HTML у меня здесь прописана некоторая страница, которую нужно загружать как первую. Вот она. Где она? Вот. Pages, Group Titles, Group Titles HTML. Это та страница, которая загружается первой. Соответственно, у меня есть вот Content Host, в который все это загружается. Если вы посмотрите на DOM-модель, то вы увидите, что вот у меня есть Content Host, в ней оказался Page Control, и внутри Page Control в общем-то загружено содержимое, которое описано вот. Да, в Group Titles. Вот на этой странице. И, в принципе, визуально сейчас они совпадают. Вот. Это, соответственно, то, что произошло. И важный момент заключается в том, что вот что сделал Blend. Здесь у меня есть некий вот интерактивный режим, в котором я работаю. Если бы он открыл просто страницу Default HTML, он бы не показал ничего. На самом деле в Blend крутится движок выполнения приложений, такой же, как, собственно, и настоящее выполнение приложений, и он фактически выполнил это приложение. Если бы у меня сейчас в фоне в этом приложении был JavaScript, который активно работал, это приложение продолжило бы работать. В нем бы чего-нибудь менялось прямо здесь, в визуальной среде отладки. Тем не менее, это приложение более-менее статично, в смысле, что оно перешло в какое-то состояние, оно фактически заморозилось. Я, соответственно, здесь могу вот с ним работать, все что угодно выделять. Я хотел показать вот этот пример с тем, что какие-то стили выделяются. Вот, например, я нашел item title, вот этот, какой-то элемент. Соответственно, я могу здесь увидеть, откуда он пришел. Вот, например, вот в этом некотором свойстве... В файле group.item.css оно описано для элемента item.title, но с некоторой большой иерархией перед этим, а это уже детали. И, соответственно, как только я выделил целиком весь селектор, у меня выделили все остальные элементы, которые на это завязаны. Здесь уже дальше, если я хочу, я могу чего-нибудь поменять, конкретно привязав это к этому элементу в CSS, который описан. Например, я хочу сказать, что все должно быть красным. Но красным все не стало. Почему? Потому что у меня есть свыше еще одно свойство, которое все это переопределяет. И там написано, что все должно быть белым. Я про это свойство сейчас чуть позже скажу, но все-таки давайте сделаем красным. Вот, соответственно, оно поменялось везде, оно динамически поменялось. Следующий важный момент заключается вот в чем. Значит, здесь возникает вопрос, да, что если вот все вот так вот замечательно хорошо, как мне походить по приложению и перейти в следующий уровень. Потому что по умолчанию я, скорее всего, в большинстве случаев начинаю с дефолта HTML или любого другого состояния, и как мне пробраться внутрь. Конечно, я могу пробраться внутрь, открыв, например, не знаю, давайте вот я item details открою. Item details. Вот, я пробрался внутрь, но здесь нету контекста, в котором он появился. То есть там, не знаю, там стрелочки назад тут нету, и каких-то других вещей нету. Но и в целом это некоторое внутреннее состояние, которое может не отображать всего контекста. То есть я хочу увидеть ту страницу item HTML, item details HTML, как бы она выглядела. Для этого здесь есть интерактивный режим. Здесь вот наверху такая кнопочка есть с мышкой, с курсором, который переводит в интерактивный режим. Вот в этом интерактивном режиме приложение размораживается, и я могу как в обычном там приложение, правда, вот внутри всего этого интерфейса, по этому приложению ходить. Могу пролистать, могу зайти в какую-нибудь группу, могу зайти в какой-нибудь элемент. И самое главное, как только я нажимаю, что выключить Interactive Mode, все, я заморозил текущее состояние view этого приложения прямо вот в текущем режиме. Соответственно, если я посмотрю, там, давайте чего-нибудь открою, у меня контент-хост остался тот же самый, который был в Default HTML, но внутрь загрузилась другая страница, в данном случае она совпадает с этим details. Сейчас, в данном случае это group detail HTML. Соответственно, я могу уже вот эту страницу править и в ней чего-нибудь пытаться изменить. Следующая важная вещь, на которую здесь важно обратить внимание. Я показывал про Snap View. Соответственно, возникает вопрос, как отладить приложение в Snap View, как его попробовать перевести, потому что вот в этом интерактивном режиме это, в общем-то говоря, сделать практически нельзя. Для этого здесь есть вкладочка Device. На этой вкладочке Device есть несколько важных настроек. Одна из них – это View. Соответственно, в это View я могу перевести элемент в то или иное представление. На девайсе, соответственно, вот оно сжалось. Я могу это делать интерактивно, прямо в режиме выполнения, и, соответственно, здесь уже смотреть, какие стили применяются. Вот, чтобы понять, какие стили применяются, как раз здесь, давайте я вернусь в стили. Если вы посмотрите любые стили, в них есть вот такие штуки. Media Screen, MS View какой-нибудь, snapped, и медиа-скрин, там, например, портрет. И все остальное для всего общего. Соответственно, традиционными медиа-квери запросами я могу отслеживать вот эти переходы и стилизовать приложение или состояние приложения в зависимости от того, как мне это нужно. Соответственно, если вы посмотрите просто этот самый HTML, CSS-код, давайте я вам его открою, дефолт HTML, то вы здесь, собственно говоря, эту штуку увидите, что для snapped режима переопределяется просто стиль того, как должна строиться разметка страницы. Соответственно, ключевая вещь, что я использую media queries и, соответственно, указываю состояние с помощью, ну, в данном случае, префиксного состояния MS View State, snapped. Это может быть fill, full и так далее. И, соответственно, могу для портретного режима точно так же протестировать. В принципе, вот здесь, вот в этом же девайсе, я могу переключиться в портретный режим и посмотреть, как мое приложение смотрится в портретном режиме. Вторая важная вещь, соответственно, для разных размеров экранов, я могу прямо здесь в интерактивном режиме тоже посмотреть, как мое приложение будет на экранах разного размера, смасштабировано, ну, понятно, с учетом размера или там повышенного DPI и так далее. Вот. Это то, что касается вот этого интерактивного режима. Так, давайте я покажу другой пример. Уже, в общем-то, почти готовый. Я пока понятные вещи рассказываю, да? Значит, почти готовый пример. Значит, на что я еще хотел обратить внимание, забыл сказать. Значит, вот опять-таки, да, те данные, которые вы видели, они нигде не были описаны. То есть данных, понятно, в HTML, данные, которые показываются, они не были зашиты. И, соответственно, точно так же вот здесь, вот у меня загружено уже стилизованное приложение. Если я открою, давайте я grouped items HTML открою, с тем, чтобы посмотреть код. Здесь, понятное дело, тоже никаких данных нету. Эти данные приходят из кода, который выполнился. Соответственно, что зато у меня здесь есть? У меня здесь есть некоторые шаблоны. Соответственно, у меня есть данные, в которые я вставляю какие-то секции. И есть шаблоны, которые используются внутри кода. Я на этом сейчас не буду останавливаться, потому что это вопрос не использования бленда, а того, как, собственно, размечать приложение. Но, тем не менее, здесь же описаны шаблоны, и я в бленде могу эти шаблоны тоже править. Одну вещь, которую я хотел показать, еще, наверное, одну, ну, почти последнюю. Давайте я это запущу из такого визуального режима. Собственно, вот есть приложение. Я могу по нему ходить, выполнять какие-то задачи, команды, заходить в группы. Понятно, я его просто запустил, могу тестировать. Одна из вещей, которая в этом там, приложении есть, это, то есть, которую я могу сделать вот сейчас в таком интерактивном режиме, я, например, могу вызвать поиск. И данное приложение поддерживает поиск, и, соответственно, я могу попробовать что-нибудь найти. Оно мне показывает какие-то рецепты, которые похоже по этому поиску. Ну, то есть я, например, вызвал поиск. Или, например, я могу вызвать панель About и прямо отсюда вызвать. Это некоторая возможность Windows 8 приложения, которая активизируется через вот эти charms кнопки или по-русски там чудо-кнопки. Соответственно, внутри бленда, к сожалению, я не знаю, будет ли это исправлено в каком-нибудь будущей версии, доступ к этим кнопкам у меня нету. То есть у меня, с одной стороны, вот здесь вот где-нибудь описаны различные кнопки, ну, состояние. То есть, например, у меня есть about. Я могу посмотреть код about, но практически визуально я, к сожалению, в данном случае ничего не вижу, потому что эта страница загружена вне контекста, вне стиля и так далее. Единственный, то есть, момент, когда я могу ее нормально смотреть, это запустить приложение и проверить. Ну, либо нужно там зашивать в этот about HTML какие-то дополнительные вещи. Вот. И вызвать отсюда, даже из интерактивного режима, вот я могу там промотать, попытаться там стереть мышкой там или пальцем весь экран, но никаких вот этих charms кнопок сбоку не появится. И, к сожалению, это вот на текущий момент есть такое ограничение вот этого интерактивного там режима, и в Blender пока что это не поддерживается. Вот, соответственно, если вы хотите добавить такую штуку, вам нужно будет немножко написать кода для вызова тех или иных действий. Вообще говоря, то есть, вот я запускал приложение, давайте я еще раз запущу. Например, если я, то есть, если я хочу вызвать настройки или там about, вообще говоря, из вот самого интерфейса приложения у меня кнопки для вызова about быть не должно, потому что для этого есть некий системный механизм. Соответственно, вот на тот момент, когда вы дизайните, например, или если вы разработчик, хотите дизайнеру дать возможность вызвать этот контекст, вам, скорее всего, придется добавить эти кнопки, которые инициализируют вызов в соответствующие вещи. Давайте, чтобы не тратить много времени, я попробую сделать это чуть-чуть более простым способом. Но, в принципе, значит, способ он вот какой. То есть вы это увидите. Значит, я сейчас в интерактивном режиме, на самом деле, добил до состояния, когда нажал правой кнопкой, добил до состояния, когда у меня появилась панель приложений вот здесь внутри, внизу. И, соответственно, я хочу в эту панель приложений добавить еще одну кнопку. Соответственно, в Blender в самом вы можете посмотреть Windows, WinRT компоненты, которые здесь доступны, и прямо отсюда можете попробовать чего-нибудь перетащить. Ну, например, сюда я могу там перетащить какой-нибудь сплиттер. Черт, он не туда воткнулся. Проще, наверное, в дом перетаскивать. Сейчас. Вот. Бар. Соответственно, у меня есть какие-то команды. Pin. Ну, например, да, если я хочу там settings перетащить, это разделитель. Куда-то не туда ушел. Так, ну ладно, я потом с этим разберусь. Давайте я разделитель спрячу. Ну, на самом деле я хотел кнопку добавить. Я добавлю просто кнопку сюда. Давайте я ее куда-нибудь втыкну. Вот. Она вот здесь сбоку появилась. Соответственно, на панели приложений, ну, собственно говоря, Blend, он поддерживает те контролы, которые доступны из WinRT, из WinJS. И для них есть некоторые настройки, которые, собственно, ограниченные настройки, которые можно делать. И Blend умеет эти настройки поменять и подсказывать эти различные настройки. Например, в данном случае для кнопки у меня есть возможность выбрать, она должна быть в секции Selection, это слева, либо в секции глобальная, это справа. И это управляется, ну, в данном случае это переключателем для этого компонента. Хотя внутри, если вы увидите, сейчас, вот сам код внизу, каждый такой элемент, это обычный button, но у него через дата атрибут указано, что это abbar command для WinJS UI, у него есть некоторые опции. Вот этими опциями я, соответственно, могу визуально отсюда управлять, если я не хочу код, и я там писать код, и я какой-то жутко ленивый дизайнер, которому это нафиг не сдалось. Например, я могу выбрать из большого набора иконок заранее готовую, которая мне почти наверняка подойдет. Давайте я чем-нибудь найду. Сейчас, я еще что-нибудь со знаком вопроса. Наверное, такого нету. Но, в принципе, можно, конечно, и символ впихнуть. Давайте. Давайте я, наверное, что-нибудь. Во. Я поставлю кнопку «Like». Вот. Соответственно, отсюда же я могу поменять там лейбл, например, «About». И дальше мне останется на эту кнопку повесить какое-то событие. Я могу это пробовать писать здесь, но в данном случае я на самом деле немножко схитрю. Я перейду в item default HTML, найду какое-нибудь место и напишу там относительно простой код. Так, у меня, по-моему, здесь не было этого айдишника. Icon like. Давайте добавим ID about. Но вот то, что я это пишу, оно говорит о том, что тот человек, который это будет писать в реальной жизни, он тоже должен чуть-чуть понимать, что он пишет. Вот. И, соответственно, здесь я попробую добавить простую вещь. Так, ну давайте я не буду этого делать, я сделаю проще. Значит, about. Я добавляю простой event listener на эту кнопку, на клик, и, соответственно, вот здесь вот дальше, если бы вы правили это в Visual Studio, вам бы в Visual Studio на каждый чих после точки выдало бы большой список событий, которые, ну, там, элементов, которые можно сделать. В данном случае здесь подсветка только синтаксиса, никаких подсказок нету, поэтому, вообще говоря, то есть лучше, чтобы разработчик или тот, кто понимает код и то, как устроен WinRT, сделал бы это для дизайнера, но, соответственно, вот я могу такую штуку вызвать. Давайте я это запущу, посмотрю, как это работает. Я надеюсь, это будет работать. Вот у меня появилась кнопка About, вот она показывает вот эту штуку. Вот теперь, когда я получил доступ наконец-то к этой панельке, я могу, соответственно, зайти в интерактивный режим, куда-нибудь нажать, здесь вот внизу нажать на кнопку About, бабах, у меня появилась вот эта вот панелька. Теперь я могу заморозить и в визуальном режиме увидеть, что же на ней есть, и пробовать чего-нибудь править и понимать, откуда пришли те или иные свойства. Ну вот сейчас это немножко такой вот извращенный способ, но тем не менее он вполне такой тоже рабочий. То есть если разработчик для вас напишет небольшой кусочек кода для вызова всех панелек и добавит в WebBar, например, или каким-то другим интерфейсом, просто, который вы можете легко вставить, если вы дизайнер, доступ ко всем этим панелькам, charms, элементам, то, соответственно, счастья для вас будет чуть-чуть больше. Вы сможете в визуальном режиме все это тоже править. Так, наверное, это здесь, прежде чем вернуться к вопросам, это почти все, что я хотел сказать. Значит, на несколько важных моментов я повторю, на которые стоит обратить внимание. Значит, первое, это Design Time, он использует тот же самый движок, который используется при выполнении приложений, поэтому оно почти наверняка соответствует тому, что у вас было. То есть это некий такой визуальный режим. Вторая вещь, она означает... слушайте, я хотел же вам еще одну вещь показать. Давайте же я это сделаю. Если вы будете этим заниматься, даже в Visual Studio, с тем, чтобы вы были к этому готовы. Например, давайте я перейду. Вот. Group Titles – это самая первая страница. Я ее, по-моему, уже показывал. Вот в Default HTML, давайте я это перезагружу, вот у меня здесь вот такое красивое представление. Для того, чтобы такое красивое представление получилось, вот здесь вот, давайте я покажу код. Описана относительно простая конструкция. Она говорит, что... То есть у меня в коде сделано связывание, бендинг элементов. И, соответственно, вот эта относительно простая конструкция говорит вот чего. Смотрите. Например, у меня есть item template. Item template – это одна вот эта плитка. Вот такая красивая плитка. У нее есть картинка, у нее есть какой-то оверлей, в этом оверлее есть заголовок и есть какой-то там рейтинг или еще чего-то. Вот для того, чтобы это чудо случилось, здесь написан очень простой код. И он достаточно чистый, кроме того, что в нем дата-атрибуты прописаны. Например, то есть это div, у него помечено, что на этом template, что это template через дата-атрибуты control. У него выставлена картинка, в нее в эту картинку прописывается background image, дальше ставится overlay, в overlay есть H4, и есть еще какой-то div, в который вставлен рейтинг. Вот. Этот код очень чистый, очень простой, понятный. Его удобно писать, его удобно составлять, и более того, если вы знаете, там, как устроен у вас JSON, в котором прописаны атрибуты для каждого элемента, свойства, то, соответственно, вы очень легко делаете binding. То есть вы пишете data win-bind и говорите, что в свойство text-content нужно написать там short title. Или в поле src для image нужно писать background image, который там в объекте, который из кода приходит, прописан. То есть это все делается относительно просто. Вот. А дальше мы идем сюда, нажимаем на вот такой элемент. И нужно понимать, что в данном случае используется некоторая сложная штука, которая вот здесь вот называется grid view. Если не ошибаюсь, где-то она здесь должна быть прописана. Semantic View. Ну, в общем, вот эта штука внизу, в ней есть некий grid view, который используется там шаблонно, это, наверное, в коде прописано. Вот. И код, live, DOM, модель, которая при этом получилась, она вот такая. Вот. Вы чувствуете, наверное, да? Вот она вот такая. И код, который на самом деле вот здесь в темплейте был написан, он появляется только вот фактически вот здесь. Вот он. WinContainer, дальше какой-то div, и, соответственно, вот картинка, вот этот WinTemplate, WinItem, вот картинка, вот div с overlay, и вот, соответственно, H4, и вот эта штука. При этом у этих вещей есть некоторые сгенерированные в ходе выполнения атрибуты, которые расставили все, ну, каждую ячейку сгенерированную, они расставили по сетке. В общем, вот все, что выше, начиная вот WinViewport, точнее WinSurface и до этого элемента, это некоторая обвертка, которая делает вот этот большой GridView, который позволяет им там махать и так далее. И вот этот код, он не очень приятный и понятный, то есть в него нужно погрузиться, тогда можно понять, как он устроен. Но вообще говоря, то есть вот тот код, который описали, это вот этот маленький там внизу он прописан, а в нем только айдишники некоторые добавленные, которые для расставления по сетке использовались. А в остальном это вот все остальное, оно сгенерировано сверху, поэтому не удивляйтесь, если увидите сгенерированную кучу кода, если вы использовали дефолтные, ну, наш WinRT-шные компоненты. Если вы пишете свое, то понятно, что ваш генератор может написать свою кучу оберток, которые для этого были сделаны. Вот. То есть обычно сам код, то есть если я просто перетащил из ассетов, там, не знаю, кнопку, все что угодно другое, он чистый, в нем никакого мусора нету. Значит, следующий важный момент, на который вот стоит обратить внимание, соответственно, WinJS контролы, дефолтные Windows контролы, которые сделаны для HTML, там, JavaScript, соответственно, Blend их тоже должен поддерживать. Вы видели, я перетаскивал там из панели ассетов какие-то элементы, там был список контролов, и, соответственно, для этих контролов там прописаны где-то в метаданных атрибуты, которые для них можно править, и типа значения атрибутов, которые можно править, соответственно, в визуальном режиме это все можно менять. И для труднодостижимых вещей можно заморозить, перейти в интерактив режим, посмотреть, как приложение выглядит в том или ином состоянии. Но самый главный момент, что то есть, в текущей версии постарались максимально это сделать, но не все. Вот чармсов нету, поэтому если нужен доступ к каким-то совсем глубоким или там через чудо-кнопки эти самые, скорее всего, вам придется помочь дизайнеру до них добраться. И, вот. Ну, интеграция с Visual Studio, там, поддержка, там, они, если вы правите на одном компьютере, сообщает, когда вы поправили код, соответственно, все это работает. На этом, наверное, все, что я хотел показать, так сходу рассказать. У нас есть еще 3 минуты на вопросы, после этого еще можно чуть-чуть залезть на перерыв, но вообще говоря, то есть мой доклад закончен. Спасибо. Давайте.
Вы говорили про интерактивный режим в Blend'е, да, а есть ли такой подобный режим в Visual Studio? То есть, например, допустим, при редактировании сайта в студии, что я увижу при попытке посмотреть на дефолт страницу, в которой просто прописана какая-то страница главная, да? Там не получится так вообще работать?
Visual Studio для сайта...
Именно под Windows.
Сейчас. Под, приложение под Windows 8. В Visual Studio, по-моему, такой штуки нету, хотя есть нюанс. Значит, в Visual Studio, когда вы, например, запустили приложение в Visual Studio в режим отладки, вот в интерактивный режим вы войти не можете, зато в Visual Studio есть дебаггер. Там есть DOM-модель. Соответственно, в Visual Studio у вас открыт DOM Explorer, у вас там, не знаю, особенно удобно, если у вас там два монитора подключены, ну, второй монитор подключен, на одном вы крутите приложение, по нему тыркаете, соответственно, там в Visual Studio у вас DOM Explorer, виден Live DOM, и, соответственно, можете отслеживать там свойства, события и так далее. То есть тут немножко другая схема, но не вот такой интерактивный визуальный режим.